Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Мы продолжаем. Напомню, сегодня вторник, 5 ноября. А вот вчера, например, мы вот все отдыхали, а в Национальном центре «Россия» стартовала, значит, как это правильно назвать, «Форсайт миров и времен». Мероприятие, да, «Форсайт миров и времен».
Сразу все стало понятно,
да, сразу
все
понятно.
Мы понимаем, куда мы идем, что там будет, что мы увидим.
Нас туда и не зовут практически, но оказывается...
Потому что там собираются фантасты, футурологи, инженеры и ученые. Мы к ним не имеем никакого отношения.
И технокультурологи, они будут заботиться о нашем будущем. Но при этом по всем каналам, да, по всем каналам прошли материалы, репортажи об этом событии. Друзья, что это такое и вообще... На самом деле, большие умы нашей страны и вообще мира задумываются о будущем, говорят о будущем, о каких-то других мирах, сферах и так далее. А вот об этом мы сегодня и поговорим с технокультурологом, директором лаборатории будущего, советником генерального директора агентства стратегических инициатив Иваном Карпушкиным. Иван, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Иван, во-первых, расскажите нам, а кто такой технокультуролог?
Вот мы знаем, кто такой культуролог, но технокультуролог.
Да. Ну, смотрите.
Культуролог по технике.
Если простыми словами, предмет интереса – это то, как технологии влияют на человека, на развитие общества и на культуру, и встречно, какие общества, какие технологии способны порождать. Это вот такое взаимное проникновение человека и техники, и кажется, что это предмет, который только набирает обороты, с каждым годом становится все объемнее, интереснее. Начиналось все с философии техники еще там 150 лет назад, сейчас это уже переходит в культурную такую плоскость больше, и мы с вами под воздействием технологий очень сильно меняемся, мы все это замечаем, да, и в том числе антропологически уже идут изменения. Поэтому пора уже этому предмету посвящать все больше и больше времени, внимания.
Но это что, стало быть, нас захватит это все, и мы будем прямо...
Нас уже захватило.
То есть нейросети будут создавать новые произведения искусства, получается?
Ну, нейросети — это следующий этап развития технологий. Но мы с вами трансформировались столетиями под воздействием различных изобретений, открытий научных, технологий и так далее. Вот, например, в Европе в средние века специально для привития культуры пользования вилкой были придуманы воротники. Вот эти вот, помните, вот такие воротники, которые, собственно, которые нужны только для того были, чтобы правильно люди питались за этими светскими всякими.
В смысле, а как этот воротник мог помочь привить культуру вилки?
А ты с ложкой не сможешь неудобно есть будет с этим воротником. То есть он
надо было тянуться, это
как,
типа,
как
да?
У животных сейчас испанский воротник есть, чтобы они не чесали, не расковыряли. Вот то же самое делали с людьми в средние века. Это все технические какие-то изобретения, какие-то приемы, значит, технологии. Ну, сейчас просто мы слишком далеко зашли в этом, мы слишком зависимо стали от технологии. Но это не сегодняшнего, там, и не вчерашнего дня открытия. Это происходило с человеком всегда. Собственно, человек давно уже такое техносоциальное существо. И все больше и больше переходит в сторону такого технологического существа. Хотим мы этого или нет.
Да, Иван, ну вот, если честно, многие боятся вот этого будущего, боятся захватов, я не знаю, искусственным интеллектом, мира, там, заговоры.
Боятся, что они будут не нужны, что профессия будет не востребованная.
Будущее видится антиутопией.
Да.
Конечно, видится. Но сейчас вообще мир находится в стадии такого пессимистического отношение к будущему.
Ну и выйдут еще со своей вот этой вот форсайтом
миров и времен. Мы вообще ничего не... Вы сказали, что мы позаботимся о будущем. Мы заботиться ни о ком не собираемся. Извините. Мы как раз, наша задача попробовать объективно посмотреть на то, каким будущее это может быть. Ну, а точнее даже не наше будущее, а фантастическое будущее. Потому что Фантасты – это те люди, которые о будущем думают художественно. Да, они через художественные образы это будущее распаковывают для нас и готовят общество к тому, что могло бы, может случиться или могло бы случиться. Там, и, соответственно, уже общество само определяет, должно с ним это случиться или не должно. Фантасты предостерегают, фантасты описывают возможности, которые есть у общества для развития. А уже, так сказать, на нашем языке люди сами субъективируются в этом будущем, значит, и решают, каким оно для них будет конкретно. Чем больше людей договорились о своем совместном будущем, тем вероятнее это будущее наступит.
Угу. Вы, значит, цель Фарсайта, вот написано в пресс-релизе, является прорисовка карт миров научной фантастики на рубеже 21, 20 и 22 веков.
Что это значит? Да. Объясните, пожалуйста.
Это прорисовка Фарсайта? Знаете, я читал, когда это, в пятницу, в субботу, на прошлой неделе,
мы знаем сагу о Фарсайтах, да?
Да, 15 раз, но там это Фарсайт, это фамилия. А здесь что такое Фарсайт?
Может быть и фамилия, да. Так, начнем с того, что такое форсайт. Да, слово не русское, значит, на русском языке самое близкое слово, которое вы тоже вряд ли знаете, это загляд. Значит, использовалось в середине прошлого века.
Вперед заглянуть, что ли?
За, как бы, то есть это загляд за какой-то, через какой-то предел, да. То есть это некий взгляд через
нет, почему форсайт мы понимаем. В морском этом деле есть понятие форсайт.
Ну, они как разных
через туда, да.
Да, да. Пусть специалист.
Ну, в общем, да. В общем, на русском я просто, так сказать, адепт русского языка.
Вот. Прекрасно, мы очень любим
иначе, таких. Иначе мы просто, если мы не на своем языке не можем что-то объяснить, значит, мы этого не понимаем. Вот, значит, загляд. То есть мы смотрим через какой-то предел в будущее для того, чтобы понять, как оно может быть там устроено. Вот, у нас есть термин «продолженное настоящее». Вот, продолженное настоящее мы должны преодолеть. Мы всегда думаем о будущем, ну, не всегда, но у нас просто свойство такое. Mm-hmm. Мы пытаемся прогнозировать что-то впереди, исходя из того, что было позади. И вот это вот продолженное настоящее – это наше с вами любимое будущее, в котором мы себя очень хорошо чувствуем. А нам надо вот это вот преодолеть. То есть нам нужно разрушить наше понимание сегодняшнего дня для того, чтобы для нас открылось понимание, значит, завтрашнего дня. Вот это и есть форсайт, это такая методика, их много разных. Мы там пользуемся методикой русский форсайт, которая, собственно, у нас вот в недрах агентства стратегических инициатив родилась, успешно применяется, что лет 15, наверное. Собственно, само агентство порождение такого форсайта. Вот, и это первая часть. Вторая часть – это миры и времена, откуда эта вся история родилась, про то, что мы вдруг начали говорить о мирах и временах. У нас есть такая идея, идея не нова, ее озвучивали много раз уже на моей памяти там за последнее время, что хорошо было бы уже заняться всерьез российской научной фантастикой. Она, конечно же, есть, но если мы сравним с тем, что было в советское время, мы понимаем, что это просто феномены разного порядка. Если советская фантастика – это глобальный феномен, мировой, на нее ориентировались, опирались многие. Айзек Азимов сам лично, значит, требовал перевести всю советскую научную фантастику на английский язык, чтобы американцы, здесь близко к оригиналу, могли понять, как думает о будущем общество, которое смогло полететь в космос. То есть они через научную фантастику пытались распаковать образ мысли наших, вот, наших ученых, наших конструкторов и так далее. Иван, сейчас у нас кажется, что этого нету. То есть у нас сейчас научная фантастика – это скорее часть западной научной фантастики, которая просто пишется на русском языке.
Почему нету ученых, нет людей, кто бы это создавал?
Ну, нет своего видения, нет какого-то.
Нету своего видения.
Картины какой-то,
да? Нету, не то, что своего видения даже. Дело немножко не в этом. Мы утратили основания для того, чтобы фантастика была, как бы, нашей такой, ну, суверенной, если можно такое слово применить здесь. Если в советское время было достаточно все просто, вообще, что такое фантастика, да, если вот простыми словами, так сказать, без вот сложных пресс-релизов, у вас есть некая картина мира, которую там человек, автор, общество понимает, что его окружает. Он в этой картине мира берет какой-то элемент и говорит, и снимает его ограничения. Ну, например, он говорит, вот в нашей научной картине мира путешествия во времени невозможны. А я считаю, что они возможны. У меня порождается целый пласт научной фантастики, который связан с путешествиями во времени. Писатели уже начинают размышлять, как изменится общество, как изменятся социальные отношения, как человек изменится вот в этой новой картине мира. И в советское время картина мира была определена. был научный коммунизм, было представление о светлом будущем, о том, что мы идем в коммунизм, и у фантастов, собственно, был предмет для вот такого художественного осмысления. Они думали о том, каким будет человек будущего, каким будет общество будущего, как технологии будут на это влиять, как технологии будут этому помогать. И все это происходило на фоне как раз такого оптимистического цикла думания о будущем в мире, когда весь мир думал о будущем как о светлом каком-то таком времени, когда все будет хорошо, и современники того же Ефремова или того же Булычева, вот дети, для которых они писали, молодые люди, они были не просто уверены, они знали, что они высадятся на Марсе, они знали, что они покорят планету Солнечной системы, и для них это было не мечтой, а знанием о будущем.
Это как будто цель какая-то у них, да, была?
Ну, даже не цель. Это осмыслялось, как будто это уже свершилось, просто у нас еще, как бы это уже наше, нам нужно только
как будто туда реализовано,
дорогу проложить.
Да. Нам нужен инфраструктурный проект. Какая-то небольшая, такая немножко болезнь. Нет, психологическое, что ты знаешь то, веришь в то, чего может и не быть.
Может и не быть, но мы же всегда верим в то, что чего может не быть. Мы можем сейчас поверить в то, что мы дойдем до дома, но этого тоже может не случиться, правда?
Нет, ну, понятное дело, это как бы фатализм, но тут все-таки вы с научной точки зрения подходите к этому всему.
Да, но это же двигает науку. Наука без вот этого, без фантастики, без фантазии, она мертва, и некуда идти. Наука может в этом случае развиваться только внутрь самой себя.
Ну хорошо, давайте маленький пример какой-то можете привести? Я не знаю, там вот вчера был первый день, да, что-то обсуждалось и что будет обсуждаться? Вот то, что нас ждет в будущем. Я не знаю, там летающее такси, может быть, или... Ну, это я сейчас банальность беру, да. Ну, я, может, все-таки изобретут лекарство от рака или еще что-то.
Ну, это тоже уже все есть. К этому уже как бы не фантастические рассказы должны быть посвящены, а научные работы. То есть это уже, в принципе, вещи, которые... Ну, будет это или нет, вопрос уже не к фантастике.
Да, вопрос будет это, времени.
Это вопрос к обществу, возьмет ли оно это себе на вооружение.
Иван, получается, вот вашими словами можно сказать, что все, что человек задумывает, придумывает, там, те же самые писатели, да, те же самые ученые, оно все равно в будущем исполняется.
Или не исполняется, или отбрасывается как мусор. Очень много мусора же придумывается.
Ну вот когда читаешь, например, какой-нибудь там воспоминание, там типа Кир Булычев предсказал там то-то, братья Стругацкие предсказали это, там было вот все вот то же самое произошло. Вот что это? Это как-то совпадение, да, или правда они что-то
или
знали?
Это какое-то программирование.
Ну, да. Это и программирование, да, и совпадение. То есть они что делают фантасты, футурологи? Они же все равно базируются на собственном опыте, на какой-то своей научной достаточно такой логической картине мира. И они из нее выводят какие-то выводы, пытаются ее атаковать внутри себя, да, пытаются раскачать, понять, как она может быть по-другому устроена. И когда у них появляются какие-то интересные предположения, интересные, которые могут захватить интерес других людей, они их выводят в виде литературных образов и дальше, значит, продвигают в массы. Массы, как с любым искусством, что делают люди, которые воспринимают искусство? Они, значит, на базе своего опыта к нему как-то относятся, и если им это интересно, они это кладут себе там в багаж, и дальше в своей деятельности уже неизбежно этот образ используют. И если этот вот человек, который его воспринял, это инженер, он в своей инженерной деятельности будет. Если это ученый, то ученый в своей деятельности. Если это, ну и понятно, что чем моложе этот человек, тем более значимым для него будет этот образ. И мы сейчас живем в картине мира, которую рисовали фантасты, значит, особенно детские фантасты, вот как раз середины 20 века, которые сформировали мышление, поэтому и образы возникают такие. Мы технологии используем те, которые тогда были, ну, описаны художественно. Это очень хорошо видно на примере, на таком нашем советском, да, примере, когда Константинович Арцеулов был такой известный в узких кругах авиатор, один из основателей планеризма советского, он же внук Айвазовского. Это его, наверное, самая известная связь. Вот. Он был, с одной стороны, художником, окончил художественное училище, с другой стороны, он был авиатором-самоучкой. Да, и он очень много думал, осмыслял полет, будущее вообще авиации и космонавтики. Вот, он же, собственно, открыл, разгадал секрет штопора, и все его знают, как, собственно, через фигуру высшего пилотажа штопора Арцулова, который до сих пор исполняется. Но он был еще и художником, автором обложек техники молодежи журнала. Угу. Он рисовал эти обложки для молодых людей. Он рисовал картинки к многим фантастическим иллюстрациям, к фантастическим книгам. И многие те космические аппараты, которые мы с вами видим в материале, они были им нарисованы и показаны тем конструкторам, которые потом уже эти аппараты делали. То есть он сначала художественно осмыслил эту историю, потом эти же вещи, которые для нас кажутся естественной формой, там, не знаю, шара для спутника или там, там даже интерьеры вот этих космических кораблей были прорисованы в мельчайших деталях, процессы высадки на другие планеты были отрисованы тоже в деталях, скафандры и так далее. Все эти вещи, они на самом деле сначала осмыслялись художниками, писателями, и только потом уже инженеры-конструкторы воплощали их в жизнь именно такими, какими они их приняли от тех, кто, ну, кто их открывал.
То есть они такие креаторы были.
Да-да-да, конечно.
Mm-hmm. Я просто вспоминаю различные там фильмы, какие-нибудь, типа, человек из будущего прилетает в прошлое и там говорит, а вот придумай, не знаю, кнопку, разбогатеешь. А придумай...
Попаданцы называется.
Как?
Попаданцы, это целый жанр попаданцев, когда...
Попаданцы первый раз
попадают, да, попадают в, ну, другое, это я понял, в другое уже время, да, или в другую какую-то ситуацию. Это... Самый популярный сейчас жанр в российской фантастике, так, ну, если это можно назвать фантастикой, самый, на мой взгляд, бесполезный, пусть меня, конечно, авторы не бьют ногами, но когда мы такие...
Почему бесполезный?
Ну, потому что мы такие, значит, обогащенные опытом сегодняшнего дня, всеми технологиями, прилетаем туда, к ним назад, рассказать, какие они идиоты, что они не делали то, что очевидно. Почему вы, значит, не остановили эту, очевидно, революцию? Там же надо было всего пару человек замочить, и все было бы хорошо. Почему вы не использовали вот эту, значит, этот маршрут, а не этот? Тогда бы вы приехали, с вами бы ничего не случилось. Но это же, как бы, никакого развития в этом нету. Это просто попытка, значит, показаться умнее, чем ты есть на самом деле.
А что нас ждет в будущем? Какие сейчас новые...
Марина, прям как это глобально.
Ну, а мы все о прошлом, о прошлом.
Так, а что нас ждет в будущем?
Что вы там обсуждаете на своих конференциях?
Мы обсуждаем фантастику.
Так, о чем вы фантазируете?
Смотрите, нас интересует следующее. Ну, так как мы задумались над новым русским фантастическим проектом, наша цель на форсайте на этом – понять, какой фантастика может быть. Ну, то есть не обсуждать то, какой фантастика была, вот наша любимая, а какой она может быть, что нового в фантастике, в этом жанре, в предмете фантастики, может быть, в форме подачи. Вообще, вчера у нас возник вопрос, а фантастика вообще имеет ли право на существование в будущем? Вот эта вот фантастика порождения модерна, насколько она актуальна вот в той трансформации нашего общества, которую мы наблюдаем сейчас. Там и общественное устройство меняется, вообще социальные отношения сильно трансформируются. Ну, в общем... А мы про это думаем. Если говорить про то, что в будущем вообще будет, да, там развилка очень большая, собственно, над тем, она заключается в том, что тот самый искусственный интеллект наш прекрасный, мы не понимаем, кто его контролирует, как его контролирует, мы кто такие в отношении с этим искусственным интеллектом, потому что мы привыкли словом «мы» называть как бы человечество, а человечество, как мы видим сейчас, вовсе не мы. Да, множество они, и все они разные, и от того, кто кому принадлежит, зависит, собственно, что происходит с другими, и какой общности мы относимся с вами. Я надеюсь, что мы можем себя «мы» называть, да. Это большой вопрос, и зависит от ответа на этот вопрос, то с позитивом нам смотреть на это интенсивное развитие искусственного интеллекта или с опаской. Вот. И, соответственно, спор о том, добро это или зло, искусственный интеллект, и все, ну, мы же искусственным интеллектом называем, на самом деле, целый такой куст технологий, связанных с роботизацией, с обезлюживанием всего во всех видах деятельности, очень с опаской смотрим на военные всякие применения силовые на этих аппаратов и так далее. Вот это все мы, собственно, на это все смотрим с позитивом или с негативом, только исходя из своего социальной такой принадлежности. Вот. Мне кажется, что мы можем смотреть на это будущее с позитивом.
Я тоже так думаю.
Ой, господи, как все, вроде по-русски все говорится, а иногда вот много чего непонятно. Дмитрий Катков пишет, настоящее общество настолько образовано, что его очень сложно удивлять фантастикой. Любые придуманные технологии вполне возможны к реализации. Как обычные люди относятся вот к этим разговорам, вот к этим вот вашим форсайтам, встречам, о том, что вы перепрыгиваете туда, в будущем, в 22 век, и что-то говорить о том, как будто это уже реальность.
А все зависит от гибкости ума человека.
Вот открыт так, или не открыт человек? Вот так человек когда-нибудь показывали?
Всегда.
Да?
Всегда,
да. Я покрутил всегда у виска пальцем, друзья. Всегда?
А, да, всегда.
Это из-за чего? Из-за того, что мы такие, ну, не мы, а ну, некоторые такие...
Закостенелые.
Да, чувствуют.
Да, нет, ну, это же, естественно...
Фантазии
нет. Смотрите, ну, это, естественно, для любого человека, мы все живем в капсулах своих, да, вот мы эти капсулы защищаем. Если нашу капсулу кто-то приходит с молотком, пытается разбить, мы естественным образом считаем этого человека, ну, как минимум, значит, девиантным, да, каким-то, uh-huh, значит, не надо этого делать. И если у нас, мы просто этим мы защищаем свою психику от постоянного раздражения, от постоянной, значит, такой, от постоянной атаки внешней среды. А наша задача на форсайте как раз разрушить эти капсулы всем. Все, кто пришел, они проходят через несколько этапов такой социальной психологии, которая позволяет как раз эти капсулы разрушить, иначе смысла никакого в этом мероприятии нет. Если люди находятся в своих вот этих вот оболочках, они не смогут договориться, потому что форсайт – это, в первую очередь, как мы называем, преодоление отвращения к чужому мнению.
А как вы это делаете?
Нужно поместить всех... Ну, во-первых, у нас есть правила, которые мы озвучиваем. Первое правило – все без погон, без галстуков, без, значит, званий и должностей. То есть все в горизонтали находятся, все одинаковые в этом пространстве, включая тех, кто с микрофоном, и, значит, тех, кто говорит со сцены. Mm-hmm. Со всеми можно дискутировать. Второе, мы запрещаем спорить, мы запрещаем критиковать. Критиковать нельзя, можно только усиливать, развивать, поддерживать. Если ты не согласен с мнением, строй коммуникацию таким образом, чтобы твой собеседник понял тебя и принял твою позицию каким-то образом. Не согласился с тобой, а он ее должен принять, понять, что она тоже существует. И тогда он уже mm-hmm. свою будет корректировать самостоятельно относительно нее. Вот. Третье, мы их помещаем всегда в невыносимые условия, вот, разные, и психологические, и физические иногда. То есть это может быть какие-то... Если у нас большое мероприятие, например, на отдельной площадке, это виды спорта, которые непривычны для людей. Это ранний подъем, поздний, значит, отбой. Это...
В смысле, а вы там и спите, что ли?
Есть мероприятия, которые проходят на выездные такие.
А,
на
выездные, территории. Я думаю, да, прямо это... в этом центре.
Но если с в центре, то тогда это ночные задания, которые они должны сделать. То есть ночью должны работать.
Извините, из зоны комфорта, да?
Иван, так интересно, так классно. У нас остается буквально 20 секунд. Спасибо вам большое, что пришли. Я просто еще раз для наших слушателей скажу, что с 4 по 6 ноября в Москве проходит одно из ключевых мероприятий международного научно-фантастического симпозиума или «Форсайт миров и времен». Спасибо большое. У нас в гостях был технокультуролог Иван Карпушкин. Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Оставайтесь с радио, говорит Москва. Спасибо.